Да. Беру слово своей коллеги Натальи, представлюсь. Меня зовут Мария Никитина, я сотрудник Музея Москвы, сотрудник отдела экскурсионное бюро. И мы с коллегами в этом году реализуем программу «Уличная лектория». Я отвечаю за район Соколиная гора. В этом году мы преимущественно выбрали районы, которые находятся не в центре. Да, и такая магистральная линия, которая объединяет все лекции. Это тема окраин центра, то есть территории, которые, в принципе, уже были освоены до революции, но которые формируются в основном в 20-м столетии. И границы нашего сегодняшнего района, чтобы сразу понимали, да, где Соколиная гора начинается, где она заканчивается, это границы такие довольно масштабные, да, и естественные, и искусственные. Вообще территория, которую мы сегодня с вами будем изучать, находится между, собственно, рекой Яузой, между руслом реки, которая находится под землей, между руслом Яузы и руслом реки Хапиловки, и также эта территория зажата между двумя железнодорожными линиями, Казанской железной дорогой и, соответственно, Московской окружной железной дорогой, то есть территория, которая, да, имела естественные и искусственные границы, которые были довольно сложно перешагнуть. Да. Само название района Соколиная гора сформировалось еще в 17 веке, поскольку территория, про которую мы сегодня с вами говорим, это территория, которая находилась между обширными царскими владениями, Измайлово, Сокольники. Здесь располагался знаменитый потешный Соколиный двор, и отсюда и название Соколиная гора. По указу, царскому указу 1649 года, вот эта земля, которая находилась за Яузой, была призвана, так, названа так называемой пропагонной землей, то есть это земля, куда выгонялся скот, да, городской скот, и производились выпасы городского скота. В конце 17 века вот эта территория между Яузой и лесными массивами была отведена под слободы для трех полков. Да, знаменитый полк Лефортовский, Семеновский, Преображенский. И вот как раз между Яузой, рекой, да, и между вот этими большими зелеными насаждениями формируются три слободы, которые называются, соответственно, Лефортово, Семеновская и Преображенская слобода. А мы сегодня будем с вами изучать Семеновскую слободу, которая находится в эпицентре всего этого, и поговорим о том, как она менялась в 17, 18, 19 веке. В центре Семеновской слободы, да, ее главной каменной постройкой, была церковь, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая сохранялась, собственно, неподалеку от станции метро Электрозаводская, вплоть до начала 30-х годов. Сама эта церковь была построена в 40-е годы 18 века. Это такой яркий памятник переходный, да, от эстетики петровского барокко к барокко анненскому. И эта церковь, церковь Введения во храм, да, дала название целому району. Да, и многое, что мы сегодня с вами будем изучать в связи с окрестностью станции метро Электрозаводская, как раз носит название Введенский. Что касается дальнейшего какого-то развития, да, города от Яузы туда, дальше на восток, то важно, что в конце 18 века, да, после знаменитой чумы 1771-1772 годов, так, а как мне? Давай, в эту сторону буду пускать. После знаменитой чумы 1771-1772 годов по указу Екатерины II за Камер-Калежским валом, да, который буквально неподалеку от которого мы сейчас с вами находимся, было учреждено 8 кладбищ. Да, они располагались за границей города специально, чтобы чумные захоронения не вели к распространению заразы по самой городской черте. И одно из таких кладбищ, да, находится прямо неподалеку от нас. Зеленые насаждения, которые видно сквозь пелену дождя, это как раз территория бывшего Семеновского кладбища. Там же рядом было кладбище военное, дальше Лефортовское, в ту сторону Преображенская, то есть то место, где мы сейчас с вами находимся, это буквально граница города 18 века, и прямо за этой границей как раз и располагались кладбищенские захоронения. Церковь, которая виднеется слева, да, у нас сегодня с вами часть материала будет даже видна из окон, это церковь Воскресения Славущего, да, на Семеновском кладбище. Ну вот тем, кому не видно, сейчас запущу картинку. Эта церковь была построена в середине 19 века, в 1855 году, и известно, что одним из архитекторов, который принимал участие в ее украшении, был архитектор Константин Тон, да, что, в общем, свидетельствует о статусе этих земель, о том, что архитектор, который в это же время, да, занимался строительством храма Христа Спасителя, занимался строительством Большого Кремлевского дворца, он же оформляет церковь здесь, на окраине Москвы, на Семеновском кладбище. Интересно, что эта церковь сочетает в себе черты архитектуры классической, да, и архитектуры древнерусской. Ее нижний объем, да, оформлен ордерными элементами, пилястрами, имеет треугольные фронтоны и в целом, да, напоминает нам о памятниках классицизма, о памятниках первой половины XIX века. Зато верхняя часть, которую отсюда хорошо видно, да, одна глава над основным объемом храма и шатер над колокольней, это то, что отсылает нас к тому опыту древнерусского зодчества. И это интересно, то, что в этом памятнике, да, памятнике буквально середины XIX века, сталкиваются две традиции. Да, классическое начало XIX века и вот такая вот ориентация на русское наследие, которое будет характерно для конца XIX столетия. Надо сказать, что вот эта территория еще с конца XVIII века становится территорией промышленной. В том числе местность за Камер-Калежским валом, то есть вот там же, где располагались кладбища, она отводится под кирпичные заводы. И помимо Семеновской слободы, которая находится между Яузой и Камер-Калежским валом, как бы осваивается еще одна территория, которая получила название Благуша. Благуша – это вот то, что находится прямо перед нами, да, через дорогу от Измайловского и Семеновского вала. Кроме кирпичных заводов, которые здесь существовали с XVIII века, здесь также процветает ткацкое производство. И это касается и местности ближе к Яузе, и дальше от нее. И в основном эти заводы формировались вокруг и вдоль, да, вот этого русла реки Хапиловки. Часто промышленные производства как раз строились неподалеку от рек для того, чтобы в случае чего избежать возможности пожара. Сейчас этой реки Хапиловки мы не видим, да, она протекает в коллекторе под землей, но заводы и промзоны по-прежнему сосредоточены вдоль этого русла, и мы можем сориентироваться, да, в связи с чем эта территория так застраивалась. Надо сказать, что промышленники, да, люди, которые имели здесь фабрики, они также оставили и наследие не чисто производственное, да, но и связанное, конечно, с жилой архитектурой. И наверняка вам всем знаком шедевр московского модерна, особняк фабриканта Василия Дмитриевича Носова, который находится прямо неподалеку от станции метро Электрозаводская. Там же как раз была текстильная фабрика, да, которой Носовы владели. Этот особняк был построен в 1903 году Василием Дмитриевичем Носовым после того, как его дочка, его сын женился на дочери Рябушинского, и Василий Дмитриевич Носов отдал им свой старый особняк и построил себе вот такой вот новый в стиле модерн. Да? Исследователи спорят, какие такие стилевые направления модерна здесь перекликаются. Да? Кто-то говорит о влияниях франко-бельгийского модерна, кто-то говорит о влиянии американской загородной архитектуры. Но так или иначе, памятник для Москвы уникальный, потому что это не просто памятник, который перекликается с западной традицией, но это еще и памятник модерна, который полностью построен из дерева, да, что, в общем, для московского модерна в целом было не характерно. Ну вот, пускай вам особняк Носова, да, можете им полюбоваться. Одна из дочерей Василия Дмитриевича Носова, собственно, Вера Васильевна Носова, вышла замуж за Алексея Юрьевича Бахрушина, который был гласным Московской городской думы. И, находясь на посту гласного Московской городской думы, он занимался в том числе вопросом народных увеселений. И с 1915 года он отвечает за строительство в Москве так называемых народных домов, да, некоторых прототипов тех рабочих клубов, да, про которые мы можем говорить уже в контексте советской промышленной истории. И как-то, в общем-то, вовсе не странно, да, что один из первых таких народных домов был построен как раз неподалеку от фабрики Носова. Да? Это так называемый Введенский народный дом, который получил свое название по Введенской церкви, про которую мы с вами уже говорили. Само здание этого дома, к сожалению, не сохранилось в первоначальном виде. Оно было в советское время перестроено, превратилось в так называемый дворец на Яузе. Но я вот сейчас запущу вам старинные фотографии, чтобы вы смогли насладиться этим памятником архитектуры. Спроектировано это здание было Илларионом Александровичем Ивановым Шитцем, да, знаменитым мастером московского модерна, который ориентировался на такие венские прототипы. И вот к середине десятых годов увлекся такими неоклассическими течениями в рамках модерна. И вот такой вот, собственно, вот на следующей картинке, которую я запускаю, вы можете увидеть, как располагался этот Веденский народный дом по отношению к церкви, да, введение во храм, про который мы с вами говорили.
Показывайте картинки.
А, да, давайте, давайте сейчас я сначала покажу. Ага, вот так, да. А, да, вот я буду вот так вот. Вот. Это так, да, одно из замужеств, да, замужество одной из дочерей Василия Дмитриевича Носова, да, повлияло на возникновение здесь дома культуры для рабочих, где в том числе создавались театральные постановки, поскольку Алексей Юрьевич Бахрушин, да, увлекался театром, и он инициировал создание такого народного театра в этом народном доме. А вторая дочь Василия Дмитриевича Носова, Анна, вышла замуж за не менее интересного человека. Это был Дмитрий Фролович Ермаков, который был наследником довольно крупного состояния. Его отец был меценатом, благотворителем и занимался в том числе строительством церквей, богоугодных заведений и учебных заведений. Отец оставил своим детям, Дмитрию Фроловичу и Ане Фроловне, значительное состояние. И на это состояние был построен храм, который тоже здесь находится неподалеку. Храм, который как раз располагался уже за границей Камер-Калежского вала, на территории этой самой Благуши. Этот храм показываю я вам. Он был построен в 1909-1911 годах по проекту архитектора Николая Ивановича Орлова. Да, может быть, имя Николая Ивановича Орлова вам так на скидку ничего не говорит, но я просто скажу, что это был архитектор, который обслуживал Курскую железную дорогу, и именно по его проекту было построено старое здание Курского вокзала, которое фрагментарно сохранилось до наших дней, и по его же проекту было построено здание вокзала в Подольске. То есть это архитектор, который действительно много работал с железнодорожным ведомством. Видимо, этого архитектора позвали, потому что он входил в один из попечительских советов богоугодного заведения, созданного отцом Дмитрия Фроловича Ермакова. И таким образом, да, здесь, собственно, на Благуше, да, возник довольно крупный храм. Храм этот вмещал, этот храм был огромный по тем временам, да, он вмещал до 3000 человек. Сейчас сложно представить себе, что в храм может набиться столько народу, но в этот храм столько народу помещалось. И у него очень интересная композиция. Сейчас я еще прокомментирую, да, потом запущу в ряды. Храм, с одной стороны, напоминает такую традиционную тройную структуру, да, с основным объемом пятиглавым, трапезной и колокольней. На самом деле, когда вы заходите внутрь, а я всем вам рекомендую как-нибудь до него прогуляться, его посмотреть, пространство внутри совершенно не похоже на то, как здание устроено снаружи. Почему? Потому что вот это деление, да, на трапезную и основной объем, его внутри нету. И на самом деле внутри пространство базиликальное, имеет три нефа, как такой настоящий католический собор. И, собственно, благодаря этому туда и помещалось такое большое количество людей, да, до 3000. И действительно, храм строился долго, да, с 1909 по 1911 год, но после того, как он был освящен, он стал таким настоящим центром притяжения этой местности, да, которая тогда еще не входила в состав Москвы. Фактически Благуша, да, то есть территория между Камер-Калежским валом и Московской окружной железной дорогой, войдет в Москву, в состав Москвы только в 1917 году. То есть к моменту революции вся вот эта Соколиная гора, которую мы сегодня с вами изучаем, это уже часть Москвы, и это район, который начинает активно меняться, да, в 20-30-е годы. Надо сказать, что еще в конце 19 века вот эта территория Благуши, когда она еще даже не была в составе города, она была распланирована, расчерчена на такие вот системы параллельных улиц. И интересно, что все эти улицы были названы именами членов царской фамилии. Была улица Петровская, которая напоминала о Петре Первом. Была улица Николаевская, названная в честь царевича Николая Александровича, да, будущего императора Николая Второго. Была улица Алексеевская. Была улица Михайловская и была улица Александровская, которая была названа в честь Александра Третьего. Впоследствии все эти улицы были переименованы. Да, и вот эта вот вся регулярная сетка, которую мы видим между, собственно, Камер-Калежским валом, да, и Московской окружной железной дорогой, она сейчас имеет другие названия. Там улица Ткацкая, улица Щербаковская, но изначально это все были улицы, названные в честь членов императорской семьи. Такого, да, в Москве, такое в Москве не часто встретишь, да, вот я, по крайней мере, знаю один пример, когда целое пространство, да, было как бы посвящено памяти и прославлению, да, императорской фамилии. Это Миусы, да, территория, которая тоже застраивалась по регулярному закону, только там были не названия улиц, да, а там были учебные заведения, которые были названы в честь членов